эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это «Крымский вечер», Радио Свобода, Радио Крым Реалии. С вами ведущий Александр Лащенко. И вот следующие 45 минут эфира будем говорить о том, ну, собственно, ключевой вопрос более чем последних 6 лет, который касается Украины, России, Крыма. Почему Украина не предотвратила аннексию Крыма России? Была ли, собственно, такая возможность? И поводом очередным для избрания такой темы стали выводы Государственного бюро расследования Украины, которое утверждает, что установило, цитата, «истинные причины и условия, способствовавшие развалу вооруженных сил Украины и аннексии Крымского полуострова». Вот обо всем этом будем говорить в следующие почти 45 минут эфира. Напомню, что вы имеете возможность наблюдать за трансляцией нашей программы на YouTube-канале «Радио Свобода», задавать там вопросы и свое мнение, собственно, высказывать, что же произошло тогда, в конце февраля, в начале марта 2014 года. Также на Facebook-странице нашей имеете такую возможность. И благодаря возможности позвонить, собственно, нашу студию прямого эфира по телефону 8 800 10 06 926. А у жителей материковой Украины имеется такой шанс, если угодно, по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, почему Украина? Россия-то как раз воспользовалась этой возможностью. Почему Украина не предотвратила аннексию полуострова Крым? Была ли, собственно, возможность не предотвратить? Обо всем этом будем сейчас говорить. Я немножко процитирую вот эти вот опубликованные выводы Государственного бюро расследований Украины об истинных, как утверждают в этом органе, причинах и условиях, способствовавших аннексии полуострова России. Вот несколько цитат, если это коротко, это довольно большой такой документ, есть видеоверсия, собственно, с текстом. Никакого официального заявления представителей Государственного бюро расследования не было, только вот этот вот текст, коммюнике, если угодно. Мы тоже, конечно, хотели взять непосредственный комментарий у представителей ГБР, но вот только текстом все ограничивается, который я сейчас фрагментарно и цитирую. Основное. Итак, причинами аннексии Крыма, по мнению ГБР, было преступное сокращение вооруженных сил Украины, подрыв состояния мобилизационного готовности, уничтожение системы противовоздушной обороны, незаконные организационные изменения вооруженных сил Украины, которые нивелировали, по мнению ГБР, стратегические документы, непринятие мер по реагированию на внешние угрозы, ну и так далее, и так далее. Вот тут много чего было, и сокращение вооруженных сил Украины, по данным ГБР, в течение 2012-2013 годов, незадолго, собственно, до аннексии, предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих. Уничтожение, опять же, системы ПВО, по мнению ГБР, управление этой системой было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем, собственно, перешло на сторону врага, конец цитаты. Незаконные организационные изменения, нивелирование стратегических оборонных документов, а именно, проведенные в 2013 году, по данным ГБР, масштабные организационные изменения вооруженных сил Украины противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы. Ну и то это имело практические плоды, скажем так, по утверждению ГБР. ВСУ не смогла сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины вот в конце февраля, начале марта 2014 года в Крыму. Ну, тут много чего еще есть, я основное перечислил. Ну, собственно, прокомментируем, проанализируем. И первым экспертом прямого эфира радио «Крым Реалии» будет бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Кунисин, на глазах которого, собственно, происходили все важные события в Автономной Республике Крым до 2014 года в том числе. Вот, и интересное мнение господина Кунисина, он с нами на прямой связи. Приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день.
Ваша оценка, во-первых, читали ли вы, значит, выводы Государственного бюро расследования Украины, согласны вы с ними или нет?
Да, читал, в основном согласен.
То есть можно было предотвратить то, что произошло? Как вы считаете тогда?
Думаю, да. Сложно было, но можно.
Благодаря чему?
Благодаря чему? Благодаря тому, что как бы время, конечно, было выбрано для России удобное, для Украины неудобное. Власть сменилась, и как бы, да, многие силовые структуры и вооруженных силах были люди, которых поставил Янукович, и понятно, что они выполняли, скажем, задачи по потому что с учетом того, что он бежал в Россию, потому чтобы не сопротивляться. Но не все были предатели, ни в генеральном штабе, ни в вооруженных силах. Поэтому, когда я слышу, что у нас там только 6 тысяч военных было, боеспособных, я как бы как человек воевавший в Афганистане и управлявшим 10 лет Крымом и Севастополем, и знающим как бы ситуацию, и на Тузле в том числе, принимавшим участие активно, могу вам сказать, что на самом деле это не так, потому что были и в вооруженных силах, и в генеральном штабе были люди, которые предупреждали и знали о том, что готовится аннексия, о том, что будет предпринимать Российская Федерация. И я знаю, что был даже разработан план проведения учений, которые бы упредили эту ситуацию, которые бы по которым отдельные подразделения, там 79-я Николаевская бригада, 3-й полк Кировоградский специального назначения, 25-я Днепропетровская бригада десантная должны были выдвинуться в Крым. Морпехи из Феодосии и Керчи должны были остановить паромную переправу, по которой переправлялись потом войска. Но эти приказы не были отданы. Хотя береговая оборона, которой командовал генерал Воронченко в Крыму в тот момент, когда Крым захватывали, патриот Украины, они ждали этих действий, но эти действия не были приняты. Более того, я тогда, прилетев в Крым, предлагал тогдашнему исполняющему обязанности президента, я видя, что происходит на самом деле...
Александру Турчинову, так?
Да, да. Я тогда позвонил по спецсвязи и сказал, что я с 90 по 94 год был народным депутатом, и помню, когда тогда тоже были попытки оторвать Крым, у нас там был президент Мешков и прочие дела, и качели были серьезные, но и тогда у нас, по сути дела, еще не было сильных вооруженных сил и службы безопасности полноценной, и МВД, и половина райотделов СБУ и милиции были за Россию, половина за Украину. Но, тем не менее, удалось удержать Крым, потому что Верховная Рада тогда приняла в 92 году закон о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем, утвердила Конституцию Крыма, отдала колоссальные полномочия Крыма, утвердив Конституцию, принял закон о разграничении полномочий, отдав практически все, кроме суверенитета и денежной единицы Крыму, но удержала Крым в составе Украины. То же самое я предлагал сделать в 14-м. Поначалу референдум провозглашался не как Крым там в состав России, а, ну, по сути дела, как государственное образование с колоссальными полномочиями, но в составе Украины. И если бы я предложил тогда немедленно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия, реанимировать закон 92 года о делегировании Крыму всех полномочий, но остаться в составе Украины.
Вы имеете в виду сейчас, я прошу прощения, это важное уточнение. Да. Когда появилась информация, да, было решение уже России провести референдум в Крыму тогда, но сперва вот проект, скажем так, вопросов, он вот такой, который вы процитировали, был, да, на этом так называемом
референдуме? Не было решения России провести в Крыму референдум. Это крымская власть решила. И причем тогда Россия еще была ни при чем. Поэтому я предлагал немедленно собрать Верховную Раду, отдать Крыму любые полномочия, принять, может быть, подкорректировав закон 92-го года по аналогии, делегировать Крыму любые полномочия, тогда референдум был бы, по сути дела, бессмысленный, первоначальный. И тогда можно было договариваться и выходить на компромисс. Плюс активные действия военнослужащих, я еще раз хочу подчеркнуть, что не все были предатели, это не значит, что надо было воевать, но надо было принять некие действия, которые предлагались Генеральной инспекцией вооруженных сил и работниками Генерального штаба, но ничего этого сделано не было. Я думаю, что если бы были предприняты такие действия, то была серьезная возможность Крым удержать, отдав все, что угодно, в обмен на то, что Крым остается в составе Украины.
Вы сейчас...
Этого сделано не было.
Вы сейчас, вот когда рассказываете об этих событиях, Сергей Владимирович, вы имеете в виду период конца февраля, начало марта 2014 года,
да,
так?
Да, я прилетел туда, если мне память не изменяет, то ли 26-го, то ли 27-го. И вечером я уже доложил свою позицию, потому что я понимал, как развиваются события.
В Киев доложили, конечно, в Киев, да?
Да, конечно, в Киев, да.
Ну и, кстати, реакция, можете подробнее рассказать в вашем изложении, какая была реакция Киева, собственно, господина Турчинова?
А вы не видите, какая реакция, чем это все закончилось? Ну, я даже предлагал, говорю, Верховная Рада в полном составе может прилететь в Симферополь, Бельбек, и заседание провести здесь или собраться в Киеве и проголосовать. Мы должны были политически обезоружить тех, кто пытался политически, да, тех, кто пытался на начальном... Россия же тоже поначалу качалась. Просто ж так они...
Думаете, качалась? Были сомнения?
Ну, а если бы сомнений не было, то зеленые человечки были бы с шевронами российской армии. Они до конца не были уверены, как поведет себя Украина. До конца не были... Несмотря на то, что армия действительно армию разваливали, там...
Украинскую.
Да, там еще как бы и Лебедев, и второй, там я уже забыл, какие вот Соломатин или кто. Более того, когда началась война на Донбассе, я знаю, что мало того, что сократили военкоматы, так еще и поуничтожали сотни тысяч личных дел, потому что когда началась война на Донбассе и объявили мобилизацию, то есть так называемое в военном билете у каждого бывшего военнослужащего есть военно-учетная специальность, да, там, как бы, что он был, там, механик-водитель, оператор-наводчик,
ну да,
сапер-минер. Так вот, военкоматы начали призывать людей, а личные дела по Украине многие были просто уничтожены. Поэтому надо было каждого спрашивать, а кем ты служил, а что ты умеешь, да. А если бы эти личные дела не были уничтожены, то уже бы знали, что вот это вот идут саперы, вот минеры, вот десанты, вот разведчики, вот, ну и так далее. То есть на самом деле действительно несколько лет велась кропотливая работа по разрушению украинской армии.
Смотрите, Сергей Владимирович, если возвращаться к тем событиям, опять же, конца февраля, начала марта 2014 года, вы говорите, что вот у Путина были определенные сомнения, скажем так, но вот это, да, без знаков, скажем, различительных, и Путин сначала категорически отрицал, а вот это вот его перл, мем о военторге, это же в контексте Крыма, а не Донбасса появился, когда Путин с журналистами сначала встретился, и его спросили, и он сказал, ну вот, военторги, ради бога, купили оружие и так далее. Ну, я не дословно, но по сути точно цитирую президента России. Вот, но все-таки была резкая, вот эти вертолеты появились, все было, ну, не производительно впечатление нерешительности со стороны России, разве нет?
Послушайте, они все равно до конца на 100% не были уверены в том, что у них все получится. Они качали ситуацию, потому что я знаю, что в Крыму находились и группы спецназа, которые могли справиться с вооруженных сил Украины, которые знали и могли справиться и с вертолетами, и с непосадкой самолетов и прочих дел. Просто как бы, ну, я знаю, что я говорю. Просто действий предпринято не было. Поэтому если бы Россия была на 100% уверена, может, они там на 60% были уверены. Угу. Поэтому и позиция их была такая, потому что они ждали, а как все же будет реагировать население, а как будут реагировать вооруженные силы и так далее и тому подобное. Поэтому я вам больше скажу, когда была вот эта короткая восьмидневная война там, в Южной Осетии, помните?
Россия? 2008 год, конечно. Грузия, Россия, Осетия, да?
Ну да. И тогда Тенюх был командующим военно-морскими силами, а я был губернатором Севастополя. И он пришел как-то ко мне...
Господин Тенюх, напомним, украинский, да. Конечно, да.
Ну
да.
Конечно, военно-морские силы.
Да, военно-морские силы, да.
Да, и он пришел ко мне, говорит, вот, там надо согласовать план, дело прошлое уже могу в этом говорить, о том, что если вдруг вот Россия сойдет с ума и начнет у нас то же самое, что там в Осетии, то как мы будем действовать? Я ему на тот момент сказал, что, говорю, ответьте мне, товарищ адмирал, на один вопрос. А почему вот у нас базируется Черноморский флот, бригада морской пехоты, там более 2000 человек в Казачьей бухте. А почему в Севастополе нет ни одного подразделения морской пехоты? Почему в Донузлаве нет морской пехоты? Да, где наши корабли потом включаются.
Это 2008 год, еще до президентства,
да,
Януковича.
Да, это 2008 год. Я говорю, почему в Арпехе, в Керчи, в Феодосии, а в Севастополе, где такая группировка стоит, как бы у нас нет. Они же твой штаб возьмут разведротой и мою администрацию разведзводом. И тогда было решение принято Ющенко, Яхануровым, министром обороны, развернуть бригаду морской пехоты в Донславии и в Севастополе. И начались организационные работы. Но потом пришел Янукович, и все это было похоронено. Так что, а Бог его знает, если бы у нас были подразделения. У нас штаб военно-морских сил был тоже в Севастополе, но у нас там практически подразделения береговой обороны ни в Севастополе, ни в Донузлаве военно-морских сил Украины не было. Некому было защищать, кроме кораблей и службы обеспечения. У нас там не было, почему-то не было подразделений сухопутных. Почему-то. Поэтому, ну, как бы для меня, как человека, воевавшего военного, много вопросов вообще-то. По всем этим вопросам. Ну, послушайте, в начале 90-х как бы тоже была очень тяжелая ситуация. И тогда в Крыму были качели, избрали Мешкова, тогда Крым тоже был. И тогда тоже там крымские татары были категорически против. У нас там были тяжелейшие ситуации. Мы стояли там на грани ситуации, похожей с той же там Чечней по разным позициям. Но, поверьте, было не легче тогда удержать ситуацию. Но смогли. Как-то смогли.
Ну, может быть, ответ на этот вопрос в том, что тогда Путин не решился, а в 2014 году решился.
Ельцин.
Ну, Ельцин, да, конечно, Ельцин 90-е годы, конечно. Ну, Путин, мы об Осетии говорили, да, конечно, конечно. Тогда и Ельцин, если в отношении Мешкова того же и 90-е годы, да-да-да. Смотрите, еще хотел вас уточнить. Как вы считаете, что стало, вот если временной момент, там же каждый день имел значение, конец февраля, начало марта 2014 года. Вот какой день стал уже точкой невозврата, когда уже, ну, ничего нельзя было уже изменить, только военные действия теоретически могли остановить уже осуществлявшуюся Россией аннексию. Это, не знаю, 24 февраля или даже начало марта. Вот я хотел, чтобы вы уточнили ваше мнение по этому вопросу.
Да сложно сказать, знаете, там настолько все динамично развивалось, что и качели каждый день шли. Чем меньше мы сопротивлялись в политическом и в других смыслах, тем увереннее они себя чувствовали. Поэтому там, конечно, счет шел на дни. Если бы собралась Верховная Рада, если бы она делегировала полномочия, если бы начались там действия по проведению учений со стороны вооруженных сил Украины в Крыму, не война, а учения, которые бы, ну, показали, что Украина просто так не собирается там понимать, что происходит, несмотря на переломный этап во власти, да, победил Майдан, а тот сбежал, то шанс был. Угу. Был шанс. И, ну, я вам скажу, ну, в худшем варианте, даже если бы показали там зубы в Крыму, даже если бы потеряли, то Донбасса бы не было. А так аппетит пришел во время еды, и началась война.
То есть вы считаете, Путин воспринял это все как слабость Украины и решил, так сказать, продолжить банкет, если так говорить упрощенно, и пошел дальше? Ну, через некоторый промежуток времени, короткий, но не сразу, да.
Ну, и естественно, достаточно было послушать интервью Гиркина
который был и в Крыму, а потом и в Славянске.
Гордона, да, который, ну, сказал, ну, как бы, Крым так легко достался, что потом поехали на Донбасс. Вообще задача стояла 9 областей по...
Да, юго-востока Украины, терминология официальной России.
Да, забрать. Уже не думали, что украинцы там упрутся. Ну, просто теперь за все это заплачено кровью и заплачено очень высокой ценой. Поэтому выводы надо делать из этого. Но я считаю, что шансы были.
Были. Сергей Владимирович, как вы считаете, позиция Запада? Некоторые критикуют Запад, считают его, хотя сразу были санкции против России после всех этих событий, утверждены Западом, ну, по мнению многих, слабые, никакие. Это тоже, может быть, Путина сподвигнуло на продолжение его агрессивных действий, если их таковыми считать. С другой стороны, говорят, что, ну, Запад же не будет с ядерным государством России воевать. Что вы ожидали от Запада? Ваше мнение по этому поводу? Когда все начиналось, вот еще до Донбасса, Крым?
Ну, на мой взгляд, они в России очень просчитали, что как бы Обама достаточно нерешительный человек, и что они просчитали риски, да, они просчитали слабость и смену власти в Киеве, они просчитали, что Обама не воинственный человек, это даже не Трамп, да, как Трамп говорит, Обама дал вам матрас, а я дал вам джавелины, да, поэтому...
Вооруженным силам Украины, да-да.
Да, вооруженным силам Украины. Поэтому, ну, как бы они просчитали ситуацию о том, что... потому что я знаю, что когда я общался с Киевом и Симферополем, меня пытались убедить. Не переживай, они уйдут. На что я всегда отвечал, вы в Киеве, а я здесь. Никуда они не уйдут.
Россияне, вот или кого имеете в виду? Кто не уйдет?
Россияне. Я так понимаю, что западные партнеры и заокеанские пытались, очевидно, убедить наше тогдашнее руководство в том, что они уйдут. А я понимал, что никто никуда не уйдет. Ну, я был там внутри, а отсюда оно виделось по-другому. Поэтому что сейчас? Надо выводы делать.
Да, кстати, Сергей Владимирович, вот мы начали разговор, и вы тоже проанализировали выводы Государственного бюро расследований. Ну, вы прекрасно знаете, что уже время летит. Более 4 лет назад, на вторую годовщину аннексии, 22 февраля 2016 года была официально опубликована стенограмма секретного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во время именно вот этих всех событий. А именно 22 февраля 2014 года опубликовали стенограмму заседания, состоявшегося 22 февраля 2016 года опубликовали, а заседание было 28 февраля 2014 года. Знаем голосование, причем там иногда и странные с точки зрения критиков люди принимали участие, как Юлия Тимошенко, например, не только те, кто был в составе Совета национальной безопасности, обороны и так далее. И судя из этой стенограммы, там, ну, довольно-таки интересные вещи, доклады господина Наливайлова, главы СБУ о готовности дать отпор возможной аннексии, тогда еще возможной, и так далее, и так далее. И, собственно, получается, все, кроме того же Турчинова, которого критикуют, проголосовали за то, чтобы, ну, я недословно цитирую, но чтобы не было, скажем так, резкого сопротивления действиям России. Что вы скажете по этому поводу?
Что я могу сказать? Я вернулся из Крыма через 2 недели, да, после того, как я там был. Меня же там тоже ловили. И я практически последним поездом уехал. И после этого уже закрыли границу, потому что меня там тоже ловили, чтобы я не уехал. И я приехал сюда, все доложил. А тут каждый день СНБО заседало. Я пытался понять, почему меня, как представителя президента, человека, который оттуда приехал и знает все, что там происходит, меня не приглашают. И подал в отставку я с этой должности у Шустера в эфире, потому что мне было стыдно перед командирами морпехов феодосийских и командирами кораблей, которые мне звонили и говорили, да в конце концов будет кто-то что-то делать, будет какой-то приказ или нет. Я когда понял, что никаких приказов не будет и действий не будет, я в знак протеста подал в отставку. О чем еще можно говорить? Кто бы там ни заседал. А меня ни на одной СНБО не пригласили даже после того, как я из Крыма приехал.
Хорошо, Сергей Владимирович, спасибо вам за эти комментарии. Один только вопрос уже на завершение этой беседы с вами. Есть ли вообще возможны прогнозы? Понятно, политика еще сложнее, чем, не знаю, спорт, чем футбол. Здесь прогнозы – дело очень неблагодарное. Но, ну, а когда Украина вернет Крым? Когда это может быть осуществимо? Примерная хотя бы дата? Или даже вообще никакой даты сейчас не назовете?
Вы думаете, что я Нострадамус?
Ну, хорошо, по-другому вопрос задам. От чего это зависит уже в действиях нынешней власти во главе с президентом Владимиром Зеленским? Что можно, как приблизить это?
Ну, Зеленский, по крайней мере, 26 февраля указом объявил день оккупации. Ну, уже смелый шаг. А во-вторых, по крайней мере, сегодня наконец-то формируется какая-то стратегия деоккупации Крыма, которая по непонятным причинам 5 лет вообще не формировалась. Я задавал эти раньше вопросы, я говорил, а где-то там вообще в каких-то коридорах, институтах формируют какую-то стратегию, почему нас не привлекают людей, которые знают Крым как свои 5 пальцев. Мне до сих пор непонятно, почему этого не было сделано. Поэтому я могу вам сказать, что, ну, Бог все видит, поэтому я всегда шучу, знаете как, что... Вот. Может быть, это будет долго, а может быть, не очень, потому что, может быть, как неожиданно забрали так неожиданно и вернем.
Ну, тут многие не знают, согласны вы, Сергей Владимирович, или нет, такая параллель. Страны Балтии, Прибалтика в советском терминологии, Литва, Латвия, Эстония, помним, пакт Молотова-Риббентропа, последствия более 50 лет. Ну, о Крыме далеко, возможно, такого не будет, такого срока долгого, но, не знаю, в середине 70-х, перед перестройкой, ну, мало кто ожидал, что пройдет буквально сколько, с 85 по 91, 6 лет, хотя страны Балтии раньше уже оформили свою независимость, 5 лет, и все поменяется. Согласны с такой аналогией?
Ну, понимаете, мир сейчас настолько сложный, да, там, коронавирус и прочие потрясения, Белоруссия, там, Хабаровск, очень много таких факторов, которые могут повлиять на совершенно непредсказуемое развитие ситуации, как в одну, так и в другую сторону. Знаете, я никогда не берусь делать прогнозы популистические какие-то, да, и скажем, не основанные на какой-то аналитики, поэтому я не могу вам там сказать. У нас был министр обороны, помните, который, если сказать, через год в Севастополе будет парад военно-морских сил.
Галатей, да?
Ну, да, и что в итоге? Поэтому давайте я лучше не буду вам устанавливать какие-то сроки. Жизнь покажет.
Да, 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 она непредсказуема в, любых, да, в любом надо. Случае. Иногда и хорошие сюрпризы, не только ж плохие бывают. Да. Хорошо, спасибо большое, Сергей Владимирович. С нами на прямой связи был бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. Мы сегодня в прямом эфире обсуждаем выводы Государственного бюро расследований Украины, которое свои оценки предоставило публично, почему же Украине не удалось предотвратить в 2014 году аннексию Россией Крыма. Я процитировал некоторые из этих выводов. С ними, я так понимаю, из нашего обсуждения в прямом эфире в большинстве своем согласен наш первый спикер Сергей Куницын. Сейчас хочу предоставить слово следующему нашему эксперту, который был, конечно, тоже все это время, ну, все это наблюдал и участником этих событий был тогда, 13-14 год, заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чайгозу предоставляю слово. Здравствуйте, господин Чайгоз.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, выводы Государственного бюро расследований, ваша оценка?
Ну, есть некоторые такие уже общепризнанные, столько лет обсуждаемые аспекты, по ним я согласен, но думаю, что это не полная картина, отсутствует роль, если присутствует роль военных, роль конкретных личностей, сдачи интересов национального суверенитета, то некоторые выведены за скобки, и за эти годы нам так и не удалось, хотя я и сам в прокуратуре Автономной Республики Крым давал показания, и очень много материалов касательно роли последнего главы правительства Крыма. Это вот непосредственно люди, действия, наделенные полномочиями.
Вы имеете в виду Анатолия Могилева? Правильно я вас понимаю?
Да, я конкретно его имею в виду. И поэтому я так вижу, что ДБР и полиции, прокуратуре нужно четко понимать, что невыяснение или попытка кого-то вывести за скобки никогда не приведет к полноценной картине. Я читал некоторые книги так называемых сегодняшних журналистов, да, где тоже, в основном прочитав эту книгу, ну, я имею в виду Лащенко, где можно сделать вывод, что тут в Киеве сдавали Крым.
Вы имеете в виду Наталью Влащенко? Правильно,
да,
я понимаю?
Да,
почти
да,
моя однофамилица, почти.
Да, да. И есть еще такой политический аспект, но я думаю, что ДБР, наверное, не взял на себя функции политического анализа, а государство должно сегодня в лице президента, в лице парламента четко не только зафиксировать основной аспект того, что Крым сдавался под российские интересы все эти годы незалежности, это недооценивание, игнорирование политических прав крымско-татарского народа. И ваш предыдущий собеседник...
Сергей Куницын.
Сергей Куницын тоже в свою длительную каденцию отвечал за реализацию этого важнейшего аспекта независимости, территориальной целостности Украины в Крыму.
Господин Чайгоз, я хотел бы вас попросить, собственно, вспомнить, вот опять же, такие вещи не забываются, драматическая страница в истории и вас лично, и Меджлиса крымско-татарского народа, и Крыма в целом. Вот этот период с 20-х чисел февраля 2014 года, ну и дальше март 2014. Вот что самое главное вот для вас сейчас, по прошествии более чем 6 лет?
Я неоднократно отвечал на этот вопрос, и сейчас могу вам точно сказать, что вот эти вот ошибки, они не обозлили, не обидели. Мы в какой-то период, вот тот, о котором вы говорите, первые там несколько месяцев, мы оставшиеся один на один с этим врагом России, мы не где-то и обиделись на государство Украины за то, что нас бросило. Но потом мы стали с каждым днем становились больше уверенными в нашей стране. Почему? Потому что здесь настолько шли сильные изменения в понятии самостоятельности, незалежности и в таком политическом аспекте братского народа России, да, очень сильные изменения шли, и мы видели, что украинцы с оружием в руках, отдавая свою жизнь, борются за Украину. Вот это было, дало нам больше уверенности, да, а сейчас снова мы попали в такую ситуацию, когда снова присутствует такое ощущение, что нас снова сдают. Потому что вопрос Крыма отодвинулся на 5-10, не умея, абсолютно неправильно действуя, после стольких лет, я бы сказал, перемог, да, снова идет зрада по нашим тимчасово оккупованным территориям на Донбассе. Переговорные процессы идут очень, я бы сказал, неплохо, а драматически с точки зрения нивелирования вот всех этих перемог. Наши взаимоотношения с европейскими, с международными партнерами, они нивелированы. Роль Украины резко упала вниз, а была на достаточно высоком, центральном месте во всех европейских и международных институциях. И вот это вот нам дает очень большие беспокойства того, что наша борьба в Крыму, которая вот так под тем террором, мы теряем жизни, мы получаем баснословные сроки за сопротивление оккупации. И вот сейчас очень важно снова вот изменить вот вектор, который нивелирует все эти достижения и перемоги.
Вот я должен вас уточнить, я прошу прощения, если конкретно говорить, вот эти критические ваши слова, это президенту Украины нынешнему Владимиру Зеленскому адресуется, в том числе, конечно?
У нас за внешнюю политику и отвечает президент, а все основные вопросы проведения переговоров и выстраивания отношений занимается непосредственно глава офиса президента.
Андрей Ермак.
Да, поэтому, естественно, эти вопросы являются ответственностью первых лиц. Поэтому тут только к ним апеллирование.
Угу. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Благодарен заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чийгозу за участие в нашей программе. Мы, конечно, не просто исторические события минувшие сейчас анализируем, а то, что сейчас происходит, это важно. Но в любом случае, все прежде всего происходило тогда, имея в виду события конца февраля, начала марта 2014 года, так называемый референдум, в итоге проведенный, и то, что произошло дальше с Крымом. И вот позиция, собственно, человека, который был, ну, если так нейтрально сказать, главным действующим лицом во всех этих событиях и остается им через более чем 6 лет, Владимира Путина, президента России. Вот как на очередном уже таком событии, скажем так, мероприятии, очень таком торжественном с точки зрения его и его поклонников, президент России подытожил уже состоявшуюся на тот момент аннексию. Итак, март 2014 года, выступление Владимира Путина.
У нас сегодня очень радостный, светлый праздничный день. Уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Мы очень переживаем за то, что происходит на Украине. Но я верю, что Украина преодолеет все трудности. Мы не просто соседи, мы самые близкие родственники. И наш будущий успех зависит от нас и от России, и от Украины.
Заявил более чем 6 лет назад, в разгар этих событий, так называемой «Крымской весны», президент России Владимир Путин, выступая перед своими поклонниками, приглашая к разговору еще одного третьего эксперта нашего прямого эфира, военного эксперта Олега Жданова. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, прежде всего, конечно, этот вопрос всегда задаю всем нашим участникам сегодня, участникам эфира. Ваша оценка выводов Государственного бюро расследования Украины, почему Украине не удалось предотвратить тогда аннексию Крыма?
Ну, все очень просто. Мне очень жаль, что Государственное бюро расследования занимается поиском козла отпущения. Почему? Потому что реально мы потеряли полуостров Крым в результате личного решения господина Турчинова. Он не отдал приказ о защите территории, территориальной целостности Украины. Вот и все.
Как исполняющий обязанности президента Украины и главы Верховной Рады, так? Ну, главнокомандующий.
Да. И причем приставка «исполняющий обязанности» ничуть не умаляет возможности должностного лица по защите территориальной целостности Украины. Поэтому, кстати, на сегодняшний день, я не знаю, на основании чего бюро расследования делает такие выводы. Оно не может, нельзя сегодня проследить причинно-следственную связь между состоянием вооруженных сил и потерей территории Крыма. Почему? Потому что не было боевого применения вооруженных сил. Мы не можем оценить, они удержали Крым или не удержали. Поэтому говорить о том, что там плохое состояние или хорошее, это одна песня, а сдача территории мы не применили армию.
Mm-hmm. То есть я правильно вас понимаю, Олег, или неправильно? То, что делали, а с точки зрения Государственного бюро расследования не делали, мягко так скажу, тогдашний министр обороны Украины господин Лебедев, начальник Генштаба вооруженных сил Украины господин Заман, я проведу их точку зрения господина Замана тоже, это, ну и, конечно, Виктор Янукович, тоже главнокомандующий же был, это все не очень большое значение сыграло. Правильно я вас понимаю или нет?
Да, абсолютно правильно. Так тогда давайте начнем от Леонида Кравчука, от сдачи ядерного вооружения и протянем причинно-следственную связь потери полуострова Крым. Она может быть и существует, но смотрите, при том же самом состоянии вооруженных сил, которое описывает Госбюро расследования на февраль 2014 года, извините, мы почему-то в мае месяце смогли отстоять Донбасс. И если бы Петр Порошенко не начал вот эти свои фокусы с односторонним прекращением огня и остановкой на контрнаступательной операции в июле месяце, то мы еще неизвестно, как бы закончилась война.
А, кстати, я вот упоминал об этом, все-таки состоялось в конце февраля вот это секретное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины за участием того же, конечно, Александра Турчинова, но не только его, отнюдь не только, Арсений Яценюк, тогдашний уже премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Виталий Ярема, исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх, глава службы безопасности Валентин Наливайченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, ну, многие участники, Юлия Тимошенко та же. И в результате, когда было поставлено на голосование, значит, вопрос, вести или нет военное положение в Украине, на тот момент уже зеленые человечки появились в Крыму, и это стало одним из основных поводов для созыва этого совещания. Только Турчинов за введение военного положения, Олег, проголосовал, а Совет национальной безопасности и обороны нет.
Нет, смотрите, это перекладывание с больной головы на здоровую. Но там, во-первых, много вопросов по самому заседанию, потому что, допустим, Тимошенко, она не член.
Да, это да, это да.
И она не имела права там вообще голосовать.
Да. Но по поводу Турчинова, по поводу Турчинова важно.
А вот теперь по поводу Турчинова открываем закон об обороне Украины и читаем. Закон не оставляет президенту права выбора и права совещания. Закон обязывает президента принять все меры для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Он не имел права он мог собирать СНБО, но уклониться от решения защищать территорию Украины он не имел права. Это должностное преступление.
Но это ваше мнение, Олег, это
нет,
ваше
это
мнение.
Закон, это не мое мнение.
Кстати,
это
Государственное бюро расследования называет другие фамилии. Насколько я понимаю, фамилии Турчинова в этом исследовании Государственного бюро ГБР нету, именно Турчинова. Другие фамилии названы, да? Насколько я понимаю.
Вот поэтому я и говорю, что это поиск козла отпущения всего-навсего. К сожалению, это очень заполитизировали. Читайте закон и сравнивайте с той ситуацией, которая была на тот момент.
Хорошо, Олег, я еще приведу более подробно точку зрения, конечно, самого господина Турчинова. Он давал эксклюзивное интервью телевизионному проекту «Крым Реаль». Обязательно тоже приведу для баланса мнений господина Турчинова и господина Замана. Но к вам вопрос сейчас в прямом эфире, Олег, как военному эксперту. Итак, предположим, Турчинов бы тогда, хотя история не имеет сослагательного наклонения, как говорят историки, но те же историки постоянно это наклонение используют, потому я себе тоже это позволю. Было бы принято решение лично бы Турчиновым или СНБО, или как угодно, я кажу, украинскую чинити спротив до останнього. Ну, я так пафосно говорю. То есть сопротивление военное оказывать, и блокировки военных городков, и так далее, и так далее, и так далее. Против вооруженных сил Российской Федерации это имело бы шанс в плане эффективности с ее мощью?
Это не так страшен черт, как его малюют. Вы преувеличиваете. Это имело бы огромные шансы на успех. Почему? Потому что первичное выдвижение российских войск осуществлялось из одной точки, из города Севастополя. Было достаточно заблокировать этот город, а он блокируется согласно планам Генштаба двумя батальонами и одним арт-дивизионом. И плюс поддержка местного населения, я имею в виду крымских татар, которые, кстати, продемонстрировали силу, свою силу, когда, вспомните митинг?
Конечно, были перед зданием Верховного Совета Автономной Республики Крым.
Правильно, они четко показали Киеву, что они готовы и что у них есть сила. И поверьте, было бы еще круче, чем не было бы тогда на Донбассе мая месяца. Если бы мы открыли огонь и начали защищать с оружием в руках свою территорию.
Ну, Олег, тогда такой вопрос, что дальше? Вот нынешняя политика уже нынешней власти, не Турчинова, а Владимира Зеленского, полноценного президента Украины. По крымскому, скажем так, вопросу. Вот мы слышали мнение в нашем эфире прямо Ахтема Чайгоза, довольно критическое, так мягко скажу. А вы как оцениваете то, что делает Владимир Зеленский? Ну, не только в военных вопросах Крым аннексирован, а и в целом, военно-политических, я так бы сказал. Ваша оценка?
Ну, моя оценка практически отрицательная. Почему? Потому что нету ни плана, ни стратегии, вообще ничего нету. И самое главное, что самое страшное, то, что президент Зеленский, он либо не понимает, либо специально не говорит о том, что в чем суть этой войны. Он не хочет признать Россию стороной конфликта на Донбассе. Крым вообще выведен за скобки. Единственный светлый луч – это принятие концепции национальной безопасности, где Крым поставлен в четкую связку с Донбассом. И четко выписано, что это временно оккупированные территории, на которых находится российская оккупационная администрация. Все. А риторика президента, к сожалению, абсолютно не дает никаких шансов на разрешение этих проблем.
Ну, Олег, Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал публично, что вопрос Крыма очень важен. Никто Крым за скобками не оставляет, не разменивает его на Донбасс, например, как некоторые критики Зеленского утверждают, ну и так далее. Не согласны?
Ну, хорошо, назовите мне хотя бы одно конкретное действие, которое сделал президент за полтора года для того, чтобы продвинуть вопрос по Крыму.
А может быть, тут в этой ситуации отсутствие действий, тот нечастый случай, когда отсутствие действий, хорошо, например, воду на сегодня, по крайней мере, не поставляет, несмотря на некоторые неоднозначные заявления, ну и так далее.
Ну, я вам скажу так, что под лежачий камень вода не течет. Если ничего не делать, оно так самотеком и будет длиться. Если Донбасс еще как-то висит в воздухе между небом и землей, между Украиной и Россией, то Крым, они четко ввели в состав своей территории, он финансируется из российского бюджета, и там исключительно проводится политика как Российской Федерации. Поэтому надо бить во все колокола, надо поднимать все возможные. Особенно надо включать международный механизм системы безопасности через Организацию Объединенных Наций. Кстати, надо вернуться к истокам. В 2015 году, помните, была резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Так вот, эта резолюция рекомендует нам признать аннексию Крыма вооруженным конфликтом между Украиной и Россией. В связи с тем, что аннексия осуществлялась с помощью вооруженных сил Российской Федерации. Но мы это проигнорировали, и сегодня мы не хотим об этом вообще вспоминать.
Ясно. Спасибо, Олег, вам за ваше мнение. Мы выслушали в прямом эфире военного эксперта Олега Жданова, еще одного эксперта нашего эфира. Напомню, мы обсуждали сегодня, почему Украина не предотвратила аннексию Крыма. Поводом для разговора такого стали выводы Государственного бюро расследований. Кстати, конечно, как я и обещал, это очень важно, и сдерживаю свое обещание, приведу, конечно, и позицию Александра Турчинова, раскритикованного сейчас в эфире нашим экспертом эфира Олегом Ждановым. Да, в тот период, во время этих событий 2014 года, марта, конца февраля, господин Турчинов был исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады. Так вот, господин Турчинов дал эксклюзивное интервью телевизионному проекту «Крым Реали» и утверждал, что украинские власти тогда имели... когда вот этот вот критика, что вот имели или нет украинской власти тогда возможность не допустить захвата Крыма, вот, и отвечая на это, я процитирую господина Турчинова дословно, он заявил следующее в интервью телевизионному проекту «Крым Реали». «Мы не знали, что уже 20 февраля 2014 года началась агрессия России против нас». 20 февраля, то есть Янукович еще был на Банковой в Киеве, он еще не убежал, куда он там, в Ростов убежал или в Москву, кстати, через Крым, да. Он еще несколько дней находился в Киеве. Дальше продолжает Александр Турчинов. «Не было разведки, не было контрразведки, не поступала информация от местных руководителей, в том числе и от крымских. И все-таки мы надеялись, — продолжал Александр Турчинов в этом интервью, — что та агрессия по отношению к революции достоинства, которую начал Янукович в восточной и южной регионы страны, все-таки будет спадать. В то же время мы надеялись, что не сбежавшие из страны местные власти будут все-таки выполнять команды Киева и помогут задержать Януковича. Но как доложили потом Авакове Наливайченко, то есть главы МВС и СБУ, Янукович спрятался на базе военно-морских сил России в Крыму, по словам Александра Турчинова. И понятно, продолжил господин Турчинов, что с 10 бойцами штурмовать военно-морской флот России, это было невозможно. Вот такая позиция Александра Турчинова. Ну, а насчет критики нынешней политики нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, вот он, как я уже отмечал, не раз комментирует этот вопрос, и в частности, 26 августа, говоря о русской аннексии, о российской аннексии Крыма, господин Зеленский отметил в интервью телеканалу Евроньюз, что полуостров нельзя было отдавать тогда, в 2014 году. Зеленский уверен, что в этом участвовало много людей, которые должны за это, цитата, «отвечать». При этом фамилии президент Украины нынешний не назвал. Вот. А вообще говоря о российской аннексии Крыма, Зеленский отметил, что полуостров это, очень, конечно, важный вопрос, и никто о нем не забывает. Ну и приведу еще для полного баланса мнение еще одного человека, который как раз отмечен в этих выводах Государственного бюро расследования, а именно начальника Генштаба Вооруженных сил Украины это генерал Владимир Заманов. В интервью в марте 2016 года, мы, кстати, пытались связаться с господином Заманой, чтобы получить его комментарий для нынешнего, сегодняшнего эфира, но не идет на контакт сейчас господин Заманов. А тогда в интервью интернет-изданию «Гордон» господин Заманов сказал, цитата, «сказать, что в тот момент, то есть в феврале 2014 года, уже после бегства Януковича, все было просто ясно, значит сказать неправду. Было очень сложно». Далее цитата дословная господина Заманы. «Но люди, которые давно рвались к власти, то есть в Киеве, и получили ее, сели в свои кресла не для того, чтобы защитить и улучшить Украину. По прошествии 2 лет, напомню, это интервью господин Заманов давал в 2016 году, мне кажется, это уже все поняли, вот. И он еще, кстати, отметил, господин Замана, первопричина проблем Украины не в президенте России и Кремле, утверждал такое он. Путин всего лишь, цитата, «стервятник, захвативший то, что бесхозно валялось». А валялось именно потому, что никто в официальном Киеве не собирался защищать Крым. Новая власть с утра до ночи портфели делили. Вот такая позиция, для баланса я привожу, бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины Владимира Замана. Ну и, конечно, подчеркну, что радио «Крым Реалии» всегда готово предоставить возможность высказаться всем упомянутым в нашем сегодняшнем эфире участникам, ну и напрямую тому же господину Замане, хотя я привел довольно подробно его мнение, и другим, в частности, названным в этих выводах ГБР лицам, например, господину Соломатину, господину Лебедеву, которые были министрами обороны Украины, Виктору Федоровичу Януковичу, главнокомандующему бывшему вооруженными силами Украины. Если будет желание, пожалуйста, конечно, прокомментировать и выводы ГБР, еще множество вопросов к ним имеется. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии», наш «Крымский вечер».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Ну что ж, продолжаем «Крымский вечер». Это не все, что мы сегодня хотим вам рассказать, отнюдь не все. А именно, еще у нас тема имеется открытие Крымско-Татарского культурного центра в селе Чайки Киевской области. Оно должно состояться 19 сентября. И, как сообщают организаторы, в селах Чайка, а также Петропавловская и Борщаговская, Борщаговка Киевской области, проживает многочисленная община крымских татар, большинство из которых как раз и переселились после этих событий, вынужденно переселились, о которых мы говорили. Говорили большую часть нашей программы, именно после событий осуществленной России аннексии. Община насчитывает около 200 семей, которые успешно развивают местный бизнес и принимают активное участие в социальной жизни сел. 2 года назад местная община основала организацию «Берлик» и совместными усилиями начала строительство культурного центра, который, собственно, и откроет уже в ближайшее время, если быть точным, после завтра. Обо всем этом поговорим далее в прямом эфире со спикером этой общины «Берлик» Шакиром Шамилевым. Шакир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прежде всего, расскажите, пожалуйста, подробнее, что собой будет представлять этот культурный центр.
Прежде всего, этот центр направлен на повышение культурного уровня местной общины. Ну и, соответственно, помимо культурного уровня, также образовательного уровня местной общины и продвижение наших ценностей, ценностей крымских татар, культуры местных татар на местном уровне. Также мы хотим привить не только своим детям, но и всем жителям Чайки, Петропавловской, Борщаговки любовь к спорту, так как мы в рамках строительства этого центра мы предусмотрели спортивный зал. Небольшой, но хороший спортивный зал.
Ну, кстати, я так понимаю, конечно, не только для взрослых и детям будет интересно в этом центре. Что именно? Расскажите, что для детей предусмотрено?
Для детей, смотрите, для детей предусмотрено, помимо физкультуры, понятно, предусмотрено развитие духовных ценностей. Мы предполагаем давать детям определенные знания по, к примеру, арифметике, ментальная арифметика, плюс знания арабского языка. Помимо этого, естествознания, то есть естествоведения, те науки, которые в целом не преподаются в общеобразовательных учебных заведениях. Помимо этого, мы бы хотели, чтобы дети видели, что они живут в совершенно разноплановом обществе, что есть как крымские татары, так и не крымские татары, что среди украинцев мы способны жить и показать себя достойно, равно как и украинцы, и мы вместе мы способны содружно существовать, мы сосуществовать вместе и взаимодействовать вместе, так как ну, на протяжении уже длительного периода времени мы показали себя, я имею в виду именно в части там, каких-то деловых мероприятий, там, бизнеса, да, именно по территории там, Чайки, либо Борщаговка, Петропавловская Борщаговка.
Ну, то есть, конечно, из ваших слов следует, что центр Берлик будет открыт для всех, конечно, тут никаких...
Да, конечно, да. Нет никаких ограничений, наш центр открыт для всех, пожалуйста, must welcome, как говорится, да, Хошки Ленос, добро пожаловать.
Ласкаво просимо.
Ласкаво просимо. Будемо раді бачити всіх, хто побажає прийти до нас. От, ну, якщо ми будемо розмовляти українською мовою, якщо ви бажаєте.
Ну і добро пожаловать, пожалуйста, нет вопросов.
Ну і добро пожаловать.
Конечно, конечно. Смотрите, ещё важный момент, вот интересный. Роль государства. Помогало вам государство в открытии этого центра или нет, Украина?
Вы знаете, на самом деле, как вам сказать, все было организовано на свои силы. То есть мы собрались совместно, решили, приняли такое решение. Понятно, на уровне громады, на местном уровне обращались там, в голове Петропавловской сельской рады. Да, были какие-то поддержки с его стороны, там, были там еще поддержка со стороны там, народных депутатов, опять же, там, те, кто из Крыма, да, наши народные депутаты, которые из Крыма. Были другие люди, которые участвовали в этом. Но в основном все делали самостоятельно.
Угу. Сам вот это мероприятие, открытие, это всегда же важно. Что будет, какая будет изюминка именно вот послезавтра, 19 сентября, когда будут открывать?
Изюминка будет в том, что я не хотел бы...
Ну, все не рассказывай, спойлер не надо быть, да.
Да, я не хотел бы акцентировать внимание, там, кто будет участвовать, лицо такое, первое лицо,
30-50,
абсолютно нет. Изюминка будет просто в том, что мы посредством того, что мы уже провели какую-то работу со своими детьми, да, то есть мы, несмотря на то, что еще там занимались строительством и готовились, мы все равно проводили какие-то образовательные процессы со своими детьми. И есть определенная программа, в которой будут выступать наши дети. Это будет как Хошки Альды программа СО, то есть, ну, можно сказать, да, то есть, если в переводе там на российскую мову, то это будет как программа «Добро пожаловать», где дети покажут, ну, не покажут, а расскажут стихи, стихотворения. Плюс у посетителей именно в этот день будет возможность увидеть выставку работ Якубова, это крымско-татарский художник, живописец. Выставку его работы, а также знакомство с керамическим искусством, с искусством керамики, естественно, известного Рустема Скибина.
И, кстати, еще такой важный момент, кстати, не могу не задать этот вопрос. Очень интересно, в принципе, вот такие культурные центры, это исключение для Киева, для всей Украины, или их уже, конечно же, ну, не единственный же он. Вот такая вот тенденция есть в этом? Вот открытие таких центров или других вот, учреждений, скажем так, подобного типа.
Мне сложно...
Не, ну всю статистику вы не знаете, но в принципе.
Да, да. Я знаю, что в Одессе есть культурный центр, арабский культурный центр, плюс-минус, который дает определенные там образовательные процессы и который занимается просветительской деятельностью, да, помимо там обучения там культуре либо арабскому языку. Знаю, что еще есть в других городах, но в Киеве я пока что еще такого центра не видел. Но я вам скажу так, если, дай бог, нам удастся после этого центра сделать еще другие центры, это будет очень хорошо.
А есть такие планы? Есть такие планы, Шакир?
Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Вот скажите.
Они осуществляются?
Ну, слава богу, все осуществляется. но все воля Всевышнего.
Спасибо, спасибо вам за этот рассказ. С нами на прямой связи был спикер общины Берлик Шакир Шамилев. Мы говорили о том, что буквально послезавтра, 19 сентября, откроют в селе Чайки, это Киевская область, Крымско-Татарский культурный центр Берлик. И, как сообщают организаторы, не только в этом селе Чайка, но и Петропавловской Борщаговке Киевской области. Конечно же, проживает довольно многочисленная община крымских татар, большинство из которых переселились после известных событий 2014 года. Община насчитывает 200 семей, и они успешно развивают местный бизнес, принимают активное участие в социальной жизни сел. И вот этот центр называется, этот культурный, будет называться, когда его откроют послезавтра, опять же, Берлик, ну и сама община так называется. Вот они совместными усилиями осуществляют, уже осуществили, можно через два дня их поздравить с этим, строительство данного культурного центра. Но мы завершаем наш Крымский вечер. С вами эти 45 минут был ведущий Александр Лащенко. Желаю вам всего самого наилучшего, хорошего вечера. До свидания. Слушайте радио «Крым Реалии».